Мы читаем книгу Зор, глава Лех-Леха, 96-й пункт, три ступени Наран. Можно скачать текст по CAP-TV, задавать вопросы по CAP-TV. Избранные вопросы будут заданы прямо в процессе урока. Глава Лех-Леха, статья «Три ступени Наран», 96-й пункт.
Весь Зор и вообще вся наука Каббала говорят о ступенях. Все эти ступени, мы можем думать о них то, что каждому кажется, что такое ступень, что означает подъем, подъем куда? Мы знаем о подъемах в материальном. И еда, секс, семья, деньги, почести, власть, знания. Это все называется материальными подъемами, потому что это все ради себя. Духовным подъемом называется в отдаче ради ближнего. Сила отдачи — это духовная сила, а сила получения — это сила материальная. Тогда я понимаю, что говорится уже о подъеме в отдаче. Как я могу реализовать это, выразить это, проверить, почувствовать, что это реализуется, что это происходит как-то в группе? Поэтому Творец разбил души и подготовил нам такое ощущение, что мы находимся в чем-то, что называется этот мир, между многими подобными нам, себе мы называем их людьми. По сути, это души, которые только утеряли духовное ощущение, находятся в материальном ощущении. И поэтому мы так и живем. Вместо того, чтобы чувствовать кли отдачи, духовное кли, мы чувствуем материальное кли. И материальное кли и вырисовывает нам ту реальность, в которой мы находимся, в телах, в этом мире и так далее. Так что же нам остается в том состоянии, в котором мы находимся, стремиться к отдаче между нами, к поручительству между нами? Тогда мы уподобимся тому, о чем рассказывает нам наука Каббала, как подниматься по ступеням отдачи. Сейчас он и рассказывает нам три ступени Наран. Я не знаю, что это, но если я хочу соединиться с товарищами, и я чувствую, что там я нахожу свое духовное состояние, то я прихожу к стремлению, к соединению. Каким образом это может произойти? Говорят, что в три этапа. Давайте посмотрим.
96-й пункт. Скрытое всего скрытого перед тем, кто мудр с сердцем. Три ступени удерживаются друг в друге, и это следующие. Нефеш, руах и нишама. Нефеш — это свойство силы, из которой сформировано тело, ибо когда человек пробуждается в этом мире для того, чтобы совершить зевок с нуквой, все органы согласуются и справляются, наслаждаясь этим. Тогда нефеш и желание человека совместно участвуют в этом действии, и человек привлекает нефеш и вносит ее в исходящее от него семя. 97-й пункт. Благодаря желанию, а также вместе с нефеш, которую он туда привлек, нисходит туда другая сила от ступеней ангелов, зовущихся Ишим. И все включается в нисхождение семени, и тело формируется из них. И это первая нижняя сила из этих трех ступеней, называемая нефеш.
Конечно же, не говорится об этом мире. То, что он упоминает наш мир, не имеется в виду материальное. И речь идет о первой ступени духовного мира, когда Малхут таким образом выполняет действие. Поэтому то, что происходит в Малхут, происходит и в этом мире. Когда он говорит о Бине, говорит о грядущем или будущем мире, более высшем мире. Но Зоар ни единым словом не упоминает о нашей реальности, ощущаемой с помощью нашего тела.
Ибо человек — это порождение зон Ацилута. И поэтому по природе у него есть только нефеш, ибо свет, привлекаемый от Малхут, Нуквы Зайрампина, называется нефеш. Однако, вследствие подслащения, когда Малхут поднялась, подсластившись в Бине, человек удерживается также и в Бине. Таким образом, человек включает три ступени — Бину, Тиферет и Малхут. Свет Бины называется Нишама, а свет Тиферет называется Руах, а свет Малхут называется Нефиш. И эти три ступени нисходят из трех миров — Брия, Ицира и Асия. Если же человек удостоился большего, то они исходят от Бины, Тиферет и Малхут, мира Ацилут. И первое нисхождение — это свет Нефиш, сила, из которой формируется тело. И он нисходит благодаря силе света Нефиш тех, кто его порождает. Ибо в силу величины желания порождающих, то есть сильного соответствие их света Нефиш, они привлекают из духовного мира Асия свет Нефиш новорожденного, и он облачается в исходящее от них семя, и от этого духовного света формируется тело новорожденного. Однако совершенно невозможно представить себе реальность света Нефиш без свечения света Руах. Ибо нет вещи, в которой не было бы двух свойств — Захар и Никива. И Руах — это свойство Захар, а Нефиш — Никива. И поэтому вместе со светом Нефиш к нему нисходит свет Руах из мира ангелов, то есть мира Ицира. Однако в начале возникновения новорожденного к нему привлекается не настоящий Руах, а Малхут де Руах от Малхут мира ангелов. Ибо они тоже делятся на 10 сферот Кахаб, Хагат, Неим и называются Малахим, Арелим, Срафим, Хайот, Офаним, Хашмалим, Элим, Элоким, Бней Элоким и Шим. И последняя их ступень — это Ишим, Малхут ангелов, которая равняется Нефеш де Руах. И она облачается в свет Нефеш новорожденного, и тем самым определяется, что есть у него два света — Руах и Нефеш, находящиеся в Нефеш. И Нефиш, содержащаяся в Нефиш от мира Асия, Руах в Нефиш от мира ангелов, от свойства Нефиш в них, называющиеся Ишим. 98. И поскольку эта Нефиш приносит жертву в слиянии вместе с Есодом Гуфа, чтобы искупить душу, дается часть его ступеням свойства Ишим, так как часть Нефиш, то есть Руах в Нефиш, происходит от них. Как сказано, «приношение мне, хлеб мой для возжигания мне», что означает «для Ишим», ибо поскольку это искупление приходит силой Нефиш, они тоже берут свою часть в мере их части, облаченной в эту душу, нефеш, которая приносит жертву. Когда же человек покидает этот мир, нефеш никогда не отходит от его могилы. И посредством этой силы нефеш, оставшейся в могиле, ведают мертвые и разговаривают друг с другом. 99. Руах поддерживает Нефиш в этом мире, привлекая изобилие жизни и совершает отдачу для нефеш. Это средняя из трех ступеней. И это нисхождение, возникающее при пробуждении нуквы мира Ацилут к свойству Захар Ацилут, когда они в едином желании во время Зивуга. Ибо тогда она пробуждается к Захару в своем желании получить от него свет Руаха. Подобно нукве этого мира, оплодотворяющейся семенем в силу страстного желания получать от Захара, как сказано, дух Руах возвратится к Богу, который дал его. То есть он возвращается к нукве, зовущейся именем Элоким Бог. И хотя Руах привлекается от Зерампина, зовущегося Авая, все равно, поскольку он приходит с пробуждением нуквы, она считается его корнем, и после расставания с телом он возвращается к ней. 100. Этот руах после кончины человека выходит из этого мира и расстается с душой нефиш. Она остается находящейся рядом с могилой, а он вступает в Эденский сад этого мира и облачается там в воздух Эденского сада, подобно высшим ангелам, спускающимся в этот мир. Они облачаются в этот воздух при спуске в этот мир, поскольку они образовались от этого духа. Как сказано, делает он духи ангелами своими.
Вопросы? Вопросы, пожалуйста. Если есть. То, что касается намерения, понятно, что нужно сделать, верно? Зоар дает нам исправление. Подготовили ли мы то, что нужно исправить? Если нет, то из этого чтения ничего не будет, не будет никаких результатов. Может, как-то косвенно что-то, да. Мы нуждаемся только в одном. Где разбиение? Где то грехопадение? Где весь этот эгоизм? Злое начало, которое я сейчас хочу исправить? В каких свойствах? В чем я хочу увидеть? Что оно должно быть, как мне кажется, быть исправленным? Это я должен сейчас принести как бы на место там, где чинят разбитое келим, разбитое состояние. Находимся ли мы все время в этом? Это и называется подготовка к учебе Торы. А кроме этого, может быть, есть и еще вопросы?
Спрашивает Александр из Орла в России. Все названия силы, которые упоминаются в Зоре, есть в моей группе?
Прежде всего, в группе существует наверняка. Даже группа, состоящая из двух. Минимум большинства — это двое. Даже группа, состоящая из двух человек, он и еще один, его товарищ, если они стремятся прийти к соединению между собой, то есть, по сути, к отдаче и раскрыть в них духовные свойства, никаких проблем. Там они раскрывают все миры до Малхут Бесконечности. И все, что происходит, происходит там, на этом уровне. Потому что это уже парцов. Двое — это уже парцов. Уже существует соотношение между дающим и получающим, и они могут, согласно этому, подготовить к исправлению отношения, келим, свое отношение, и раскрыть в этом все духовное. Поэтому все, что написано в Зоар, в Торе и вообще, о чем говорили мудрецы, каббалисты, и то, о чем не написано, они все раскроют. Да.
Рабаш пишет, в статье «Порядок собрания товарищей». Нужно знать, что наибольшее количество множества — два. И когда много товарищей сидят вместе и думают, как увеличить силу Дворца, у них есть уже сила удержания в качестве пробуждения снизу. И тогда потом приходит пробуждение сверху, когда они начинают чувствовать величие Творца. Он пишет здесь, что человек — это порождение зона целута, и поэтому является нефиш. Почему он является порождением зон, если это такая высокая ступень? Наоборот, такой большой свет.
Зон в своем начальном состоянии находится на уровне нефиш. Все начинается с нефиш. Все начинается из праха после разбиения. До разбиения зон да целут поднимались до уровня абвима да целут. Породили Адам в Хава, и Адам и Хава, рожденные в зон Дацилут, Малхут, Дацилут, затем находящаяся на ее месте, имеет первый уровень нефиш. А как же иначе?
По моему пониманию, в Ацилуте затем должно быть все, а затем на маленькой ступени немного.
У тебя есть сначала Асия, Ицера, Брия, и затем Ацилут. Когда мы поднимаемся по этим мирам, то имеем и Нефиш, Рох, Нешама. Поднявшись в Ацилут, имеем свет Хая. Это ты имеешь в виду? Это все раскрывается в мире Ацилут. В нем самом. Не может быть в мирах Асия, Ицера и Брия на тех местах, где они есть, ниже Парсы, получить все эти свойства. Все получается выше Парса, там, где Адам Ришон находился до грехопадения. И это состояние, мы к нему и стремимся для того, чтобы исправить наше состояние. Всегда все мои исправления в подъеме в Бия в Ацилут, миров Брия и Царайсия. Поэтому все начинается с уровня нефиш.
Игорь из группы Мадин спрашивает: чтение Зора всегда притягивает окружающий свет, даже если группа в меньшем составе, без духовного руководителя?
Нет никакой разницы, если духовный руководитель, проводник или нет. Все зависит от желания товарищей, насколько они стремятся в более выясненной, ясной форме к отдаче. И все. Нет никаких других условий. Собираются несколько человек, может быть, и двое, как мы уже сказали, и желают соединиться друг с другом. Для того, чтобы раскрыть каждый в себе душу, нешама, частичку Творца, то, что он оторван от других и сейчас желает соединиться, частями души в каждом и прийти к общему строению, которое Творец якобы случайно подстроил им эту встречу, как мы изучаем из темы свободы воли, свободы выбора. Творец подходит, подводит человека к месту и говорит: возьми, все остальное зависит от человека. Если таким образом они соединяются, то больше нечего добавить к такой ситуации. Проводник в данном случае — это направляющий со стороны, который чем-то помогает, чтобы поддержать, направить, напомнить. Как с положительной, так и с отрицательной стороны. Мы видим, что, занимаясь своими маленькими детьми, мы видим, что им самим нужно дать что-то делать, иногда нужно повторять. Чем больше они растут, нужно удаляться от них, давать им все больше свободы действия и так далее. Да.
Вопрос Йосефа из Иерусалимской группы. Как правильно... Правильные знаки при изучении Зора. Признаки.
Как узнать, правильно ли мы учим Зор, когда я начинаю ощущать разные явления в себе? Все больше подъем, все больше деталей, все больше ощущений, все больше понимания относительно отдачи, а не относительно знания. Всегда мы сталкиваемся с проблемой при изучении Каббалы, что мы стремимся к знанию. Это очень нас путает, потому что знание получается через постижение, а не через усилие разумное, материальное, по сути, животное, находящееся на уровне этого мира. Поэтому и существует предупреждение, что лучше немного намерения, и чтобы не было мудрства не больше, чем действия. Чтобы тот, кто изучает и знал, что написано, что якобы знает, что написано, как и Бааль Сулам смеялся над иерусалимскими мудрецами, чтобы у человека было то, о чем что он читает. И связать мертвые слова, не имея ощущений к этим словам, собственных постижений, чувственных, настоящих, истинных, духовных постижений, то мы совершенно не получаем и отталкиваем. Мы не согласны с таким подходом и с такими науками, со всей этой мудростью, которая таким образом приходит. Потому что не то, что в ней есть что-то отрицательное, но кроме подхода человека к учебе, этим он закрывается, не может продвигаться и путает других. Если мы учимся с помощью разума только, это называется «мудрость в народах, не верь». То есть человек не чувствует, насколько он удаляется от цели и придет к ней через многие годы, если уж придет. Бывают некоторые, которые настолько входят в выяснение мудрости, то есть в желание познать разумом, что в этом кругообороте уже не имеют шанса. Они должны просто заменить свой основной базисный подход. Поэтому очень остерегаемся. Как и сказано, для чего дал Тору, создал Тору, и свет возвращает к источнику. Если ты стремишься к свету, должна прийти к сила, чтобы пробудиться. Не знаю, откуда сила придет, но для того, чтобы она пробудила тебя. Если ты подготавливаешь исправления, которых не достает, то, что разбитое, то, что не в порядке, ты хочешь, чтобы это исправилось? Те исправления, которые ты желаешь, чтобы были в подобии свету, который приходит исправлять, ведь он придает тебе свойство отдачи над получающими килим, которые ты раскрываешь, то, что ты хочешь исправить. И должно это быть в отношениях между товарищами. Это правильная форма, а кроме этого, нечего добавить. Настолько, что Бааль Сулам пишет, неважно, что бывают ученики, которые даже не знают языка, на котором я говорю. Буквально настолько. Он преподавал на идыш, а сидели там люди, которые не понимали ни единого слова. И у Рабаша, он начал, когда я пришел, начал преподавать на иврите, но были люди, которые не слышали ничего. И мы очень боялись, что же будет. Они сидели. Конечно же, ничего не понимали из его уроков. Но он продолжал, скажем, девятые, десятые части ТАСа. Они сидели. Потом они еще задали мне вопрос, на каком языке он говорит после урока. Настолько он... Я привык к его стилю. Вы знаете, когда привыкаешь к тому, как он говорил, очень сложно это слушать. Неважно. Он как раз не считал это очень четко. Можно это прослушать в кассетах, в записях. А что делали каббалисты раньше? У каждого была одна-две книжки. Или вообще изучали учили Талмуд, изучали Танах, может быть, было несколько книг, может, одна книга Каббалы. Не было у человека такого выбора книг. Для этого не нужно много, главное намерение. Поэтому нужно побеспокоиться, не стремиться к знанию, а к свойству отдачи. Пожалуйста.
101 пункт. Посреди сада есть один столб, составленный из всех цветов. И этот дух, желая подняться в мир Ацилут, освобождается там от одеяния воздуха райского сада, входя в этот столб, и поднимается наверх к месту, откуда вышел. К нукве мира Ацилут, как сказано, дух возвратится к Элоким, который дал его. 102. И тогда Михаэль, великий первосвященник, берет этот дух, принося его в жертву ароматного благовония перед Творцом, Зейрампином, и сидит там, в Зейрампине мира Ацилут, услаждаясь вечной жизнью, о которой сказано, «Глаз не видел Бога, кроме тебя». А затем он снова опускается оттуда в земной райский сад, услаждаясь всеми усладами, и вновь облачается в одеяние воздуха райского сада и пребывает там теперь в венце вдвое более величественном, чем до подъема к зон мира Ацилут. 103. Нишама — это высшая сила над нефеш и руах, происходящая от силы Захар, то есть древа жизни. Иными словами, Зейрампин, зовущийся древом жизни, привлекает ее от бины мира Ацилут. И поскольку он притягивает от Зейрампина, он является ее корнем. Также Нуква является корнем для Руах, поскольку притягивает его от Зейрампина. Однако свет Зейрампина называется Руах, а свет бины называется Нишама. А Нишама после кончины человека сразу же поднимается наверх. Она не вступает сперва в земной райский сад этого мира, как Руах, а сразу восходит к своему корню, Зейрампину. И все три ступени Наран связаны друг с другом. А когда расстаются с телом, все они поднимаются снова в то место, откуда вышли. 104. Когда Руах выходит из этого мира и вступает в пещеру Адама Ришона и праотцов, они дают ему там письмо, служащее знаком, и он идет в райский сад, приближаясь. Он встречает там херувимов и блеск вращающегося меча. Если удостаивается, они видят письмо, служащее знаком, и открывают ему вход. И он входит. Если же нет, они отталкивают его наружу.
Нам стоит представлять себе только желание отдавать большее или меньшее, или получение, и все. Изменение в отдаче. В этом все духовное. Но в этих изменениях есть вся краска и все остальное. Но все, о чем мы здесь читаем, это изменение в свойствах отдачи. Оно так представляется в наших ощущениях.
105. И сидит она там в течение всего полагающегося времени и облачается там в форму этого мира. А в новомесяче и субботу, когда она хочет подняться в высший райский сад, праведники в райском саду дают ей письмо в знак этого, и она поднимается через тот самый столб, что стоит посреди нижнего райского сада, и встречает стражи Иерусалимских стен. Если она удостаивается, ей открывают вход, и она входит. Если же нет, у нее забирают письмо, служащее знаком, и отбрасывают ее наружу. И она говорит: «Повстречали меня стражи, обходящие город, сорвали с меня покрывало мое, стражи стен». Покрывало — это письмо, служащее знаком, которое забрали у нее стражи Иерусалимских стен. Смерть приходит в мир в силу греха древа познания, раскрывшего точку свойства суда Малхут, в которой нет исправления в течение 6000 лет, и поэтому нет на земле праведника, который бы не согрешил, и даже если удостоился человек привлечь Наран добрыми делами, все равно у ангела смерти есть сила раскрыть точку свойства суда, таящуюся в его корне. И тогда он умирает. Ибо отовсюду, где раскрывается эта точка, уходят света жизни оттуда. А после 6000 лет, когда эта точка будет исправлена, сказано: «И истребит он смерть навеки». Однако свойство суда первого сокращения властвует только над Малхот, а не над 9 первыми, сферот. И потому оно царит лишь над телом, которое происходит от этой Малхот, а также над душой Нефеш, то есть над светом Малхот, из которого выстраивается тело, но не над Руах и Нешама, то есть 9 первыми сферот. Ибо Руах — это Зерампин, включающий Хагат Неи, а Нешама — это свет Бины, включающий 9 первых сферот. Ибо они не получают никакого повреждения, а отлетают от тела и уходят к своим корням. И тем не менее, есть различие между Руах и Нешама, поскольку Руах — это свет Зерампина, поддерживающий существование Нефиш, и поэтому есть у него включение Малхут, свойство суда. Как следствие, он не может сразу подняться к своему корню, а нуждается в повторном подслащении Бины. А Нешама, представляющая свет Гар, 3 первых сферот, не имеет никакого контакта с этой Малхут, свойства суда, и поэтому ей не нужно никакое подслащение. И поэтому во время смерти тела она тотчас поднимается к своему корню. Таким образом, что есть три различия между ними. Первое — нефеш и тело, душа и тело, над которыми тяготеет сила свойства суда, раскрывшегося со смертью, которая называется могилой. Второе — руах, обладающий исправлением, вернуться к своему корню, получив подслащение от бины. Третье — нешама, которая без всякого подслащения сразу поднимается к своему корню.
Быть более точным в намерении. Мы слишком хотим все расставить по местам. Мы больше работаем разумом, вместо того, чтобы искать свойства отдачи, о котором здесь говорится.
Сказано, что когда человек покинул этот мир...
Что значит «покинул»? Что означает «человек, подобный Творцу»? Что значит «умер»? То есть все время переводить эти понятия на язык ветвей. Что происходит там, на язык корней, с ветвей в корне.
Эта нефеш никогда не отходит от могилы. Могила — это сила свойства суда в Малхот, от которого умер человек. Там он заперт до воскрешения мертвых. Она тяготеет главным образом над телом Малхот и над Нефеш, то есть светом Малхом, Малхот, поддерживающим тело, и поэтому они в могиле. И сказано также, что когда Руах выходит из этого мира и вступает в пещеру Адам, Ришон и праотцов, они дают ему там письмо, служащее знаком, ибо суровая клипа, то есть могила, не властвует над духом, но ему нужно повторное подслащение от бины. И поэтому он вступает в пещеру Махпела вместо подслащения двух букв «гей» вместе, то есть «малхут» и «бины». И это подслащение называется запиской «пинкас», так как представляет собой сложенное послание, подобное зародышу в чреве матери, который сложен как записка головой к коленям. Это указывает на подъем Неи к Хагат, три, находящиеся в трех. Когда Руах получает эту записку от Адама и праотцов, это значит, что он достаточно подсластился биной. И тогда он переходит к райскому саду, то есть к нижнему райскому саду, ибо сад — это Малхут. А когда она исправляется, чтобы пребывать в цветах бины, называющийся раем Малхут зовется райским садом. И тогда имеется в ней две совокупности. Первая — включение бины в Малхут, это нижний райский сад. Второе — включение Малхут в бину. И это высший райский сад. Там речь идет о совмещении руах и нишама вместе, а здесь говорится в частности. И поэтому говорит, что только руах поднимается в нижний райский сад. Сказано также, что на новомесяче и в субботу, когда она хочет подняться в высший райский сад, праведники, находящиеся в райском саду, дают ей письмо в знак этого. На новомесяче и в субботу руах поднимается в высший райский сад, и поэтому ей нужно второе подслащение биной. Все это сказано только о руах, который нуждается в этих подслащениях биной. Но нишама сразу же поднимается наверх, так как ей не нужны подслащения.
Вопросы? Да, пожалуйста. Несколько раз упоминается здесь понятие выигрыша. И она желает, и она удостаивается или нет. Я как бы не вижу связи. Ты говоришь, будто бы ты выиграл в лото. А я говорю, что я прихожу в банк и имею там деньги. То есть это все не просто свалилось на меня сверху. Я собирал деньги, и теперь у меня в плюсе на банке. Я могу в банке, я могу этим воспользоваться. Это не просто мне раскрылось. То есть есть некое действие, которое повторяется до тех пор, пока не подходит, не набирает определенной мощности, когда оно раскрывается, и тогда у меня я удостаиваюсь, это называется плюс, я могу этим воспользоваться. Это называется выигрыш. То есть результат последовательности действий, в которой раскрывается сила, которую можно задействовать. Да.
Вопрос из Санкт-Петербурга. Если ты не понимаешь и даже не пытаешься понять, но сидишь на уроке без какого-то намерения, и просто нет даже силы выстроить намерение.
И даже если ты спишь.
Что же делать?
Очень хорошо. Положи голову на колени товарища и спи. Я говорю серьезно. Это тоже входит в усилие. Ты пришел. Ты не можешь большего, ты просто мертв, никаких чувств, ничего. Ты засыпаешь, ты не можешь держаться, ну, на самом деле не можешь. Ты попрыгал, ты себе сделал кофе, ты попел, покричал, ты попробовал рассердить злое начало на доброе, то, что называется. Тем не менее, ты не способен. Хорошо, значит, ты решаешь. Холодным расчетом сейчас я посплю полчаса, четверть часа. Рабаш, например, уходил поспать на минуту, на две. Ему этого было достаточно. Он мог прекратить действие головой и сказать, что просыпался через минуту, будто бы поспал несколько часов. Но это не важно. Присутствие важно. Конечно, как мы говорили, не мудрость, не наука, а усилие. Во всем, где мы говорим о духовном, написано всегда только усилие, усилие, усилие. Если человек думает, что он понимает, и что он приобретает знания и так далее, то он уже имеет как бы вознаграждение, он не нуждается в усилии. Он уже работает и получает какое-то успокоение. Поэтому это настолько опасно. Да.
Амит спрашивает об этом из группы Эйлат и Арава. Насколько я пытаюсь понять сказанное, я увеличиваю хиссарон отдачи над желанием понять. И это именно над желанием понять.
Нет, существует понятие «желать понять», как по-другому, как сказано в конце предисловия «Уктаз». Когда стремятся постичь то, что учим. Там понимание — это уже «бина» от слова «авана». Понимание, «бина». Понимание имеется в виду, что я хочу прийти к состоянию, о котором говорится, не своим разумом, когда я сейчас представлю себе всякие виды расчетов, а я войду в это и познал Адам Хаву. Это называется усилие, это означает понимание. Понимание — это постижение. Постижение происходит в килим, не в мозге. Это в килим ощущений, чувств, в желаниях. И к этому необходимо стремиться. И само по себе слово «стремление», что какое-то желание, говорит о явлениях, которые не происходят в разуме, не там они раскрываются. Это очень важно. Иначе жаль товарищей, которые прежде всего закрываются, наполняются и передают этим неправильный дух в группу. Бывают такие характеры у человека, которые стремятся больше одному или к другому. Я по себе знаю. Я тоже тянулся к знаниям, только к знаниям, не хотел ничего слышать другого. Никаких изменений ни в характере, ни в свойствах, с кем-то соединиться. Я этого не слышал, ничего. Не слышал. И даже отторгал это специально. Я это не желаю, не хочу, я хочу только знаний. Были такие этапы. Я это понимаю. Понимаю, вижу это в других. Но, тем не менее, нужно еще и еще работать над этим. Да.
Есть ученик из Израиля, который спрашивает и говорит, я очень отдален от группы и пытаюсь приблизиться к собраниям товарищей. Когда изучаю Зор, это только вызывает во мне тягощение, непонимание и усталость. Почему это происходит, несмотря на намерение против этого?
Ну, во-первых, это не только у него, это у всех. Никто не хочет соединяться. Все представляют себе что-то духовное, то, что хотят получить, и никто не представляет себе духовное как отдачу и соединение с другими, что я выхожу из себя, чувствую общество, и нет разницы между мной и остальными. Возлюби ближнего как самого себя, когда как ты, как он, это одно и то же, это не просто красивые слова. Никто с этим не рождается, никто этого не желает. А есть те, которые еще и запутываются, не понимают этого. И бывают люди, которые считают, что с таким острым разумом, которые хотят знаний, Творец поможет. Ближайший конгресс поможет. Пожалуйста.
Перейдем к следующей части урока.